очень маленькая. Но когда вы посмотрите, если вы посмотрите, вы можете увидеть. А Арундхати Варша, что ли? Я Гурудева спросил, что это означает, Гурудев сказал. Если вы хотите что-то объяснить, вы не напрямую говорите об этом, но вы постепенно, постепенно будете говорить обо всех вещах, которые связаны с этой вещью. То есть пойдете косвенным образом, будете обсуждать, что-то описывать, постепенно, постепенно вернетесь к моменту обсуждения, к теме обсуждения. Это из Арундхати Дарши. Поэтому я не сразу скажу, что является доказательством, но я расскажу историю, потому что я знаю, что здесь все ученые, потом мы сможем это все обсудить. Акбар, он был мусульманским царем. Он хорошо относился к ведической культуре. Говорится, что в прошлой жизни он был царем Индии. У него был один министр, с которым у него были хорошие отношения. Они все время обсуждали разные темы. Он задавал вопросы. Министр всегда отвечал. Поэтому он был очень счастлив. И однажды он спросил министра. Я слышал, что однажды, кто произнесет имя Бхагавана, о, мой Господь, я себе вот сам задался вопросом, где Бог? И чем Он занимается? Я хочу, чтобы ты, пожалуйста, ответил на этот мой вопрос. И министр, он не был вайшнавом в истинном смысле слова. Он был политической личностью, но он попытался сказать царю, что дай мне немного времени, неделю, я попытаюсь найти очень хорошее определение, найти, чтобы ответить на твой вопрос. И царь, он согласился на это, и министр вернулся домой, и он стал исследовать, прочесывать библиотеки, искать книги нужные, чтобы правильным образом ответить на этот вопрос, где Бог и чем Он занимается. И 2-3 дня он искал, просмотрел книги, не мог найти удовлетворяющего ответа. Тогда он забеспокоился, и за день до как раз того времени, когда он должен был дать ответ, он что-то совсем забеспокоился, что же случится завтра, поскольку он так и не нашел никакого хорошего, правильного ответа на этот вопрос. И в тот момент, когда он был погружен в эти мысли, его сынишка пришел в библиотеку и сказал: «Отец, я видел, что уже несколько дней ты как-то озабочен чем-то. Ты как-то выглядишь обезобоченным». Отец сказал: «Да нет». Сын сказал: «Да, я видел. Я хочу спросить, что случилось, папа? Что случилось? В чем причина твоей этой проблемы?» Отец сказал: «Да нет, ничего». Сын сказал: «Ну, я знаю, что что-то не то». «Ну, ладно. Если хочешь знать, я скажу тебе. Завтра я должен буду встретиться с царем». И он задал мне 2 вопроса. Очень философские вопросы. И я до сих пор не нашел ответа на вопрос, поэтому я озабочен тем, что же случится завтра. Что же произойдет? Сын спросил: «И что же это за вопросы?» «Это философские вопросы, очень глубокие, которые сложно понять. Я не думаю, что ты сможешь сам понять, поскольку тебе всего лишь 5 лет». Но мальчик сказал: «Ну, мне Но мне очень интересны философские темы. Мне нравятся. Пожалуйста, скажи. Отец сказал, ладно, я тебе скажу, какой вопрос задал мне царь. Царь спросил меня, где Бог и чем Он занимается. И маленький мальчик улыбнулся отцу и сказал, «Мой дорогой папа, завтра, когда ты пойдешь к царю, увидеться с ним, ты скажи ему, почему ты задаешь такой простой вопрос? Даже маленький ребенок на него может ответить. Зачем ты задаешь такой вопрос? Почему бы тебе не задать вопрос какой-нибудь... Такой вопрос, который для ответа на который потребовалось бы исследование, посмотреть множество книг. Но этот вопрос очень-очень прост. И возьми меня завтра к нему тоже, и мы ответим на вопрос. Отец согласился, потому что выбора не было. На следующий день он взял сына, и они пошли ко двору царя.
И
все знали, что что-то произойдет в этот день. Поэтому люди собрались из разных областей. Какие-то мусульмане, кто-то атеистами там был, кто-то еще из разных слоев пришли, чтобы услышать это обсуждение. Сын очень обрадовался, царь обрадовался. Увидев у министра, мой дорогой, я по тебе уже скучал. Я видел, ты своего с собой сына привел, я его люблю как своего. Пожалуйста, вот присаживайся, ответь на мои вопросы. И царь снова задал вопрос. Мой первый вопрос, где Бог? Где Он находится? И отец, министр сказал, в том числе повторил то, что предложил сказать ему его сын. Что ты задаешь такой простой вопрос, на который даже ребенок может ответить? Тогда царь взглянул на мальчика и сказал, «Правда? Правда?» И все посмотрели в этом собрании на мальчика. И мальчик сказал, «Правда? Да, да, я могу. Я мог бы ответить на твой вопрос, царь. Но если ты хочешь, до моего ответа я хотел бы у тебя кое-что спросить. То скажу. А царь Исаия сказал, да, конечно. И мальчик сказал, если бы у тебя был бы большой кувшин молока, может быть, 200 литров молока в кувшине, в молоке,
масло.
Если в молоке масло, царь подумал и сказал, ну да, в молоке есть масло. Но мальчик спросил царя, а ты видишь масло, когда смотришь в молоко? Царь сказал, нет, но я знаю, что там есть масло. И мальчик сказал, да, когда ты смотришь в молоко, не можешь видеть масло. Оно в невидимой там форме, потому что нужен процесс для того, чтобы это масло можно было увидеть. Если ты последуешь этому процессу, то, несомненно, ты сможешь увидеть масло. И царь сказал, ну да, я видел, что когда женщины взбивают молоко, через некоторое время масло проявляется. Мальчик сказал, таким же образом. Ты спрашиваешь, где Бог? Мой ответ — то, что Бог везде. Везде, повсюду, во всем, впереди, сзади, внутри, снаружи. Везде, повсюду. Он повсюду. Он абсолютно центр всего. Но когда ты смотришь просто, ты не можешь его видеть. Почему? Потому что есть процесс. И если ты начнешь следовать процессу, точно Господь проявит себя перед своими глазами. Ты видишь его так же, как и меня. Царь удивился. Он подумал, как маленький мальчик смог такие философские моменты, такие утверждения философские сделать. Он был очень удивлен. И тогда он сказал, о, мой второй вопрос. Чем Бог занимается? И мальчик сказал, если ты меня любишь, я ответил на твой духовный вопрос. Могу ли я тебя кое-что попросить? Если ты отвечаешь на вопросы духовной природы, и ты даешь удовлетворение человеку своим ответом, то на самом деле это положение гуру. Ты принял сейчас положение ученика. Поэтому ты думаешь, это правильно, то, что гуру сидит на полу, а ученик сидит на троне? Это правильно? Ты поменялся бы со мной местами? Царь очень обрадовался. Царь был очень доволен первым вопросом, ответом, поэтому он сказал, да, ребенок, сделай как хочешь, делай что хочешь. И он встал, пристал с трона, посадил в него ребенка и сел перед ним на пол. Таков ответ, и ребенок посмотрел в глаза царя, и он сказал, вот чем Бог занимается. Что ты имеешь в виду? Да? Он? Он? Те, которые занимают воздушное положение. Он их в низшее положение помещает. И те, кто находится в низком положении, возвышает. Поэтому как Гурудев говорил, карма, она действует, ее нельзя отвергать. Карма, она работает. И заключением этого обсуждения является то, что если положение человека зависит от кармы, ему не нужно волноваться о будущем, поскольку все в свое время придет. Если вы должны стать царем, вы станете царем. Если нет, то ничего вы не сможете сделать, чтобы сделало вас царем. Однажды Сашара Махараджа мы отправились в Алжир. На восток этой страны мы отправились. И мы встречали там, в общем, люди, они верили, в общем, там был царь, как бы племенной царь, царь племени. Мы повстречали царей, разных царей племен. Мы пошли к одному царю, там была бы одна большая аудитория, и мы задали вопрос, мы рассказали множество историй, царь был очень доволен. И жена его была рядом с ним, она была не из Алжира, была с другой стороны. Но они там встретились, и они поженились. Очевидно было, что она не была счастлива с этим царем. Потому что царь, чем он занимается? Он в основном свое время тратит на то, что весь день он слушает проблемы людей, он должен отвечать. И для нее это было очень скучно быть женой такой личности. Я не знаю точно, но точно она была не была удовлетворена. Когда она спросила меня, она задала вопрос. Был ли выбор у моего мужа стать царем или нет? Был ли выбор у царя стать царем или нет? Я рассказала о карме, о судьбе, и она была удовлетворена этим ответом. Возвращаясь к истории, говорится, что нам не нужно беспокоиться о положении, о поддержании, о защите, поскольку карма — это абсолютно справедливо, и все под руководством Господа, все под контролем Господа совершается. Саду, разумные люди, личности, они все пожертвовали, они не беспокоятся о будущем. Они не беспокоятся мыслями о прошлом. Они сфокусированы на настоящем. И в этом настоящем они пытаются понять и осознать Бога. Первый вопрос означает следование процессу. Поэтому, как преданные, мы должны тоже следовать под этим руководством. Не слишком думать о будущем, вообще не думать. Мы должны попытаться забыть о прошлом и сконцентрироваться на настоящем. Мы просто должны вложить всю свою энергию, все свои действия, мысли, слова, попытки попытаться осознать эту Верховную Личность Господа. Каково же это доказательство, что Господь существует? Однажды я прочитал, что Шрила Прабхупада говорил. Логика может доказать, что Бог существует. Прежде всего, нет закона, который бы отрицал существование Бога. И Прабхупад говорил, все, что нам нужно, все, что нам требуется, все, что мы хотим, существует. Оно есть. Если нам нужно поесть, есть еда. Если мы хотим попить, это тоже существует. Нет, не бывает такого, что чтобы нам нужно было, его не существовало. Люди с незапамятных времен, они хотят осознать, хотят понять любовь Бога. Значит, означает, что он существует. Почему что кто-то должен чего-то желать, того, чего не существует? Если я скажу кому-то, если я покажу яйцо от лошади, лошадиное яйцо, кто-нибудь поверит мне? Лошадиное яйцо. Поэтому никто эти вещи не обсуждает. Никто не говорит о том. Мы никогда не слышали об этом, поскольку все знают, что этого не существует. Если я буду говорить, если я скажу, у меня в гирлянде цветы, которые я с неба взял. Вы мне поверите? Вы мне поверите? Нет. Вы подумаете, этот парень с ума сошел. Никогда, в общем, никто не видел, чтобы цветы в небе росли. Поэтому эти вещи не существуют. Те вещи, которые не существуют, люди об этом не говорят. Но мы видим с незапамятных времен, в разных местах, где люди не имели никаких контактов с небесами, что ли. Во все времена все люди стремятся понять, осознать Бога. Ученые говорят, что Бога не существует. Но что они знают об этих фактах? Миллионы и миллионы людей из истории, они всегда хотели что-то знать о Боге. Что они думают тогда, когда они говорят? О чем они думают, когда они говорят, что Бог не существует? Поскольку они полагаются на свои чувства. Вчера был этот вопрос поставлен, что является самым удивительным в этом мире. Это было самое безумное, то, что я читал в своей жизни. Был один русский астронавт, и он сказал, я в космос отправился, очень далеко в космос. И я повсюду, я не увидел там Бога. Поэтому мое заключение таково, что Бог не существует. То есть они полагаются на опыт своих чувств, на чувства. Но чувствами не понять Бога. Поэтому они обманывают. Потому что чувства обманывают, поэтому они обманывают. И их утверждение полностью основано на невежестве. Даже один раз я слышал тоже кое о чем очень странно. Девананда Гаудия Матхи. Было собрание как-то ученых. И они обсуждали существование Бога, какие-то концепции относительно этого. И каждый высказался. И на самом деле большинство из них были имперсоналистами. Но Тривикрама Махарадж, он сказал нечто, что всех расстроило. Просто слово Бог означает, что Он существует. Если бы Бог не существовал, откуда бы это слово произошло? Кто услышал, имперсоналисты все встали и ушли. Поэтому репутация Тривикрама Махараджа была как сильного человека. Но если вы подумаете об этом, откуда это слово Бог происходит? Если Бог бы не существовал, то откуда бы это слово произошло, взялось бы? Должно быть что-то, что было бы за этим словом. Дело в том, что мы должны научиться, как нам понимать, что является процессом, которому мы следуем для того, чтобы осознать Бога. Сейчас мы на уровне бэби, ребятишек. У нас нет правильного понимания жизни, что происходит, что как дети, как ребенок, он ничего не знает. Он подобен маленькому животному. Он руки в рот сует, все в рот сует подряд. Это один из видов чувственного наслаждения, но это то, как его сознание работает. Но за ребенком есть женщина, которая заботится о нем без остановки, но защищает его, поддерживает, кормит, одевает. Она делает все, что необходимо для того, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он был счастлив. Но ребенок не имеет даже представления о том, что мама делает. Он не может даже об этом думать, не способен. Он полностью без сознания находится практически. Но по мере взросления он начинает осознавать. «О, моя мать, оказывается, так меня любит. Она заботится обо мне, обо всех думает о моих нуждах, моих потребностях. Все это благодаря ее любви, привязанности ко мне». И он становится, и его отношения таким образом с матерью становятся все более и более осознанными. В какой-то момент он осознает. «Моя мать, она все для меня. Она любит меня, и я тоже теперь понимаю, поскольку благодаря ей сейчас я так счастлив». И он начинает любить свою мать. И это наша ситуация, в которой мы находимся. Мы начинаем с очень абстрактного положения, Да, мы ничего не знаем о Боге. Вначале, когда мы приходим к Кришне, мы не знаем, о чем думать. Мы все были на Западе. И это очень абстрактное положение, в которое мы приходим. Но постепенно, постепенно, благодаря общению с преданными, мы начинаем слушать, учить о форме Кришны, его качествах, действиях, его спутниках. И мы постепенно знакомимся со всеми этими вещами и начинаем понимать. Мы в этом положении. И по мере того, как мы вырастаем из детства, уже подростком становимся. И сейчас большинство из нас, я взрослая, если, то есть, а значит, у вас полное понимание, кто такой Кришна. Ну, по крайней мере, мы знаем точно все о форме Кришны. Мы слышали столько много об этом. Поэтому мы становимся потихоньку более осознанными, сознающими. И что наш Гуру Дев для нас сделал? Он подобен был матери. Он подобен матери. Мы не знали, поскольку были не без сознания. Гуру Дев был за всем, за этими занавесами. Гуру Дев все делал, чтобы наше сознание заставляло все больше открываться и осознавать, чтобы она получала духовные реализации. И мы не знали об этом, но когда мы выросли, мы поняли, ой, наш Гурудев, сколько он для меня сделал, каково мое положение, он открыл мне глаза, о Магьяна Тимирандас. Поэтому как я ему благодарен, и в каком долгу я перед ним. Это естественно. Естественно, что придя к этому пониманию, мы должны любить Гурудева. Это его, это наш, как мать, которая нас родила, и она сделала. То есть Гурудев сделал нас вайшнавом. Гурудев как мать. И он хочет, чтобы мы стали очень продвинутыми вайшнавами, все осознающими. Когда я впервые встретился с Гурудевом, первое, что он мне сказал, в этой жизни я хочу, чтобы ты достиг ништхи в этой жизни. Я сказал, только лишь? Только? Он сказал, на ручи. Я сказал, хорошо. И тогда в твоей следующей жизни Сакти и Бава. Если слова чистого преданного являются всегда истинным, то я должен буду вернуться. Это наш Гурудев, который планирует наше будущее для того, чтобы достичь успеха. И он делает все столь разными способами, он учит нас, как нам прогрессировать, как духовно нам стать сознающими, как переходить с одной ступени на другую и становиться вайшнавами. И это наша благая удача, то, что у нас есть такая личность, как Гурудева. Я вот только читал другую книгу о существовании Бога. Шукадев Госвами объясняет Парикшит Махараджу вот, в контексте Шримад Бхагаватам, то, что Атмарама, те, которые полностью удовлетворены в себе и которые внутренне осознаны, и у них нет никакой привлеченности внешним миром, нет никакой привлеченности в них по отношению к внешнему миру. Они не полагаются ни на что. Они Атмарама, они полностью удовлетворены в себе. Те преданные, у которых, которые ничего не имеют общего с материальным существованием, с материальным миром. Преданные эти, они полностью независимы. Те преданные, когда они слушают о повествованиях, о формах Кришны, его красоте, его играх, во всем, что относится к играм Кришны, и о спутниках Кришны, как Шукадева Госвами. Они привлекаются этими вещами. До этого у них не было никакой идеи, представления об этом. Они были сами внутри, счастливы, удовлетворены внутренне, полностью внутри, не сознавая, что происходит снаружи. И Шукадева Госвами, у него даже на нем даже одежды не было. Он обнаженным, голым ходил, Шукадева Госвами. И когда мудрецы сказали, почему бы тебе не прикрыться? Он сказал, что тело уже является одеждой. Он был полностью погружен в самого себя, в концепцию души и ничего, кроме этого. Он был полностью счастлив. Но вдруг, что-то услышав о Кришне, описание Кришны, он привлекся. И он со своего положения поднялся на другой уровень. И без этого уровня новое нечто. Он не мог оставить, он не мог уже оставаться на прежнем положении. И он сказал, вот, посмотри, теперь я вот это хочу. Я мне теперь все равно, что со мной до этого происходило. Теперь я не могу в концепции, то, что у Бога есть красота, милость. И поэтому он оставил свое прежнее положение и погрузился в новое. И Шукадева Госвами, он объяснил, это доказательство того, что есть нечто за пределами нашего мирского опыта. Есть нечто. Иначе почему же все эти атмарамы, все эти муни, самоудовлетворенные, почему же они тогда привлекались эти? Как Сарвабхаума Бхаттачарья. Он подумал, я изучил все шесть философий, я знаю все их наизусть. Но теперь, после этого обсуждения с Чайтанья Махапрабху, по его милости, моя концепция о том, что является конечным идеалом, то есть слияние с Брахманом, исчезло. Единственное теперь сейчас, что дорого моему сердцу сейчас, ничего более, это то, что я хочу услышать звук флейты. Хочу услышать звук флейты Кришны. Это то, что я хочу. Это очень привлекает мое сердце, ничего более. Я просто хочу услышать звук моей флейты. Я не хочу более ничего слышать. Это доказательство того, что Бог существует, не правда ли? Вы согласны? Теперь, если кто-нибудь спросит вас, вы теперь можете привести это обсуждение. Прабхуджи ушел. Теперь. Если у кого-либо какие вопросы касательно того, что мы сейчас обсуждали, когда мы говорим с непреданными, они, возможно, не примут эту концепцию. С самого начала люди говорят о Боге. У людей нет связи друг с другом. Люди пытаются поклоняться Богу в разных местах. В том месте, образом и так далее. Откуда же все это идет, если бы Бог не существовал, И эти люди, когда друг с другом не общаются, но они спонтанно начинают поклоняться Господу. У всех у них есть какая-то привлеченность к Богу. Это доказательство того, что что-то существует. Но когда наука говорит, Бог не существует, как они могут это доказать? А, то есть они берут это доказательство и выкидывают его в окно. Нет, что-то должно быть, поскольку оно существует. И что Прабхупад также сказал? Ничего не существует, если мы не хотим этого. Все, что мы хотим, все существует. Хотите Бога, если вы хотите Бога, и Бог так не существует? Где тогда логика? В чем логика? Разные философии также говорят о своих истинных, абсолютных истинах. В каждом университете каждая философия, каждое учение говорит о том, что оно самое лучшее, это является причиной войн и так далее. Если все хотят говорить о солнце, каждый может сказать что-то о солнце. Но если сравнивать с ученым, у которого есть инструмент для того, чтобы анализировать природу Солнца, по сравнению с тем, кто просто смотрит на небо и видит, что вот на Солнце там огонь, с его утверждения они более обоснованы. Поэтому как понять, какая религия лучшая? Это естественно, что каждый думает, что его религия самая лучшая. Но доказательство каково? Доказательство в том, что нужно взять, собрать все эти учения и сравнить. Когда вы идете в лабораторию, и вы изучаете вирусы, все вот эти вещи, ученый, он может очень подробно дать анализ всех этих вещей. Если вы спросите кого-то, что это за вирус, это там, ну, в общем, как если религии все рядом друг другу поставить, и веды рядом просто поставить, то вы сможете увидеть легко разницу, очень легко увидеть разницу. То, что веды, они говорят о творении, разрушении, частичном разрушении, воссоздании, как все это работает. Как о солнце, и знание, откуда явилась Гаятри, как Господь Брахма, он построил Он сотворил все разные планетарные системы благодаря звуковой вибрации. Столько множества деталей. Какова продолжительность жизни Брахмы, дней и ночей его? И посмотрите на другие, что они вообще могут сказать об этом? Ничего, вообще ничего. Одно предложение. Поэтому можете увидеть, какая религия является лучшей. И вы можете понять также, в чем ценность религии, на чем она основывается, каковы принципы религии, чья религия, на чем основана. Это принцип существования, вечность, знание, вот эти моменты и счастье. Вот эти три вещи, они связаны с природой религии. И вы посмотрите, увидите, что веды всегда существовали. Они не были никогда так, чтобы... У них нет начала. Они были проявлены во время творения, сотворения мира. И они будут в будущем также существовать. Другие писания других религий, они со временем появлялись, потом исчезали. Веды, они вечные. И сам Кришна говорит: «Я веды». Меня знают как веды. Веды исходят из меня, и я могу быть познан или достижим посредством через веды. Благодаря ведам я могу быть постигнут. Также знание вед, насколько оно расширено по сравнению с Библией. Библия — одна книга. Это. И также вы можете увидеть эти практики в этих религиях, какие они. Если кто-то счастлив, он атмарама. Он самодовлетворен. Он свой нос не сует в чьи-то дела и не пытается всем проблемы причинить. Почему ты мне не следуешь и не пытается убить всех, перебить кругом всех? Как люди иногда пытаются убить там неверных, не тех, которые не в их религии. Из-за невежества, неведения в отношении сути религии. Мы следуем одной религии, религии Бога. И из-за неведения, из-за незнания этого центрального принципа, люди говорят о своих религиях разными способами, которые на самом деле не являются авторизованными, аутентичными. И они тогда они полностью вводят в конфуз умы всех людей, приводят беспокойство. И там момент вот жестокости, по жестокому отношению к животным. Сейчас мы видим. Поэтому весь мир превратился в атеистов из-за этих вещей, из-за неследования принципов Ахимсы и так далее. Поэтому есть необходимость в проповеди. Это возможно только лишь... Преданные только могут это сделать. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада сказал: вы должны обратиться к интеллектуальным слоям общества. Хиппи, они там... Ну, в общем, да. В наши дни вот этот дух наслаждения, он так силен. Так сложно выдернуть кого-то из этого, чтобы сделать и преданные. Мы видим, что не так много преданных присоединяется. Нам нужно идти к разным людям разного класса. может быть, кто-то, кто более интеллектуален, и должны попытаться научным образом преподнести эту идею чистой религии. И мы дадим им полное удовлетворение в вопросах, поисках счастья. Что-то в университете. В университете концепции проповедуют, которые вас делают атеистами, как Шанкарачари. Он проповедовал атеизм в рамках атеизма. Он был религиозным лидером, но он полностью проповедовал атеизм. Это тоже сила майя, которая очень сильна. Как мы удачливы, то, что мы можем слушать. Все это, все эти верные концепции нашего сознания Кришны. Мы единственные те, которые можем передать это знание всему миру. Но в разных местах, разным уровнем. И мы должны это делать. И выполняя просьбу нашего города. Его наша миссия — это проповедническая миссия. Мы не должны пренебрегать этим. Мы должны проповедовать и устанавливать истинные идеи об истинной цели жизни, истинных концепциях о том, что является истинной религией. Иначе все закончится. Иначе все закончится соленым озером. Всему придет конец. Соленым океаном. Те, которые гражданцы против насилия, например, они признают Бога, они атеисты, но они ахим-вегетарианцы. То есть иногда некоторые думают, слушай, и оправдывают свои действия. Есть разные уровни сознания людей в другой день. Кто-то не верит в Бога, кто-то верит в мораль. И те, кто верит в Бога, у них нет морали. Христиане Бога, но у них нет моральности. Убивают животных. Раньше вы существа другие убивали. Представители.
Then you have the religious who has morality.
Обсуждение между Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупадой, Такуром и каким тянцем? Какие-то вопросы задавал. И он прославлял проект христианства. Но Такур, он просто сознание Кришны. Само в себе оно полное. Тот, кто в сознании Кришны, такие всем видам морали следует. Мораль. Он следует всем видам морали. Поскольку полностью чисто. Поэтому просто следуя этому, все уже включено. Но сейчас, да, сейчас из-за того, что не хватает чистоты, кто-то, представители каких-то других религий, они всякий нонсенс совершают. Но они проповедуют, что их религия самая лучшая, пытаясь установить это хитростью и обманом. И пытаются привлечь в свои ряды как можно больше народу. Поэтому сложно для других понять, что вообще, что есть что. Я думаю, это все дело в сукрити. Есть разные виды сукрити. Сукрити для чувственного удовольствия, сукрити для освобождения, сукрити для бхакти, бхакти-муки сукрити. Те, которые имеют, соответственно, кто какое сукрити имеет, тот тем и привлечется. У кого есть дух наслаждения, те привлекутся другими религиями, называющимися обманывающими религиями. Обманывающими религиями. И у кого бхакти сукрити, те вайшнавизм привлекутся. В общем, от имени религии ложные. В истинном смысле очень сложно проповедовать тем, которые думают, что у кого-то есть знания о Боге. Но у них на самом деле его нет. Очень сложно убедить их в том, что им что-то не хватает. Убедить их в том, что им что-то не хватает. Они никогда не признают, что они не знают всего, не будут. Очень-очень сложно проповедовать им. Это знание, которое у них есть, на самом деле является невежеством. Это не знание. Они думают, они много знают. Но настолько, насколько они убеждены в том, что они что-то знают, настолько они невежественны. Лучше проще проповедовать тому, кто ничего не знает. Я помню, этим утром про Божие говорю. Два ученика пришло к учителю музыки. Первый что-то знал, и учитель назвал цену. Нужно будет тебе заплатить столько. А второму он вообще цены не назначил. И первый пожаловался, почему я должен столько заплатить, я уже знаю столько всего в музыке. Но учитель говорит, мне потребуется столько времени, чтобы научить тебя тому, как забыть там, то, что чему-то обучился, тому неправильному. И потом еще тебе нужно будет принять мое новое истинное знание музыки. Но тот, кто ничего не знает, то, чего бы я ему не дал, он примет это. И поэтому для меня это будет очень легко. Если вы будете говорить что-то людям, которые очень горды, и говорить им, что вы ничего не знаете о Боге. Я с одним шейхом встречался. Из мусульманской какой-то суфи. А, суфи. Я встретился с учителем суфи в Германии, по-моему. И я с ним поговорил. Он был очень счастлив. У него была некая сила. Он пытался преданных вообще. Он 2-3 преданных поймал. Он был как Камалакант Прабху. Вы знаете, о ком я говорю? Как харизма в нем была некая. И однажды одна женщина на меня обиделась. Она сказала: мы здесь не за историями пришли. Мы хотим быть с этой личностью. С личностью. И этот человек говорит, что только посланник Бога знает все, все остальные полностью бесполезны. И они так глупы, они так тупы, они пытаются привлечь преданных. Они говорят, что индийские святые, они ничто, они ничего не знают. Я увидела одну женщину. Я сказала. Потом я поняла, что они все нонсенс. Фанатики. Они думают, только моя линия, только в моей линии мы все знаем, а все остальные ничего не знают. Как проповедовать этим людям невозможно. Мы должны признать это. Вы можете признать то, что знание опаснее, чем невежество? Знание, которое дает вам, они дают вам это знание, оно делает вас тупым, и после этого вы уже ничего не способны понять. Если вы невежественны, вообще ничего не знаете и просты, если взять этого рабочего с поля, если спросите рабочего с поля об абсолютной истине, он признает: да, я об этом ничего не знаю. И теперь расскажи мне. Я думаю, то, что ты мне говоришь, оно прекрасно, я принимаю. Если вы скажете об этом, расскажете какому-нибудь лицемеру, какому-нибудь религиозному, он скажет: я уже знаю все, мне не надо ничего говорить. Но он никогда не станет преданным, он так и останется майявади. Я пытался проповедовать, поскольку к нему хорошие юные люди приходили, немцы. Я подумал, чего они, эти немцы, зачем становиться суфистами? Я пошел им проповедовать, когда его там не было. Я просто пришел туда тогда, когда его там не было. И я этим юным людям рассказал о многих прикосновениях. Джайвадарами, из Джайвадарами. Джайвадарами, Сандхакур. На самом деле, мы идолам не поклоняемся. Я рассказал им о форме, даже Гурдев сказал. Форма проявилась из бесформенной. Вы не можете сказать нечто бесформенное, не имея понятия о форме, значит, бесформенное оно второстепенно после формы. И я рассказал, я упомянул все эти аргументы из Джайвадара Магдзентхакура, знаете. Я все им рассказал. И заключение было то, что у Бога была есть форма. Ничто, они не смогли свои представления поменять. Они так и остались имперсоналистами. И они следовали за этой личностью. Поэтому что делать? Это яд. Их отравили этим знанием. Персональным. Господь Шиваджи после проповеди этой майявады, он сказал к Шанкарачарье, он сказал: я так сильно страдал, когда я распространял эту атеистическую философию, потому что я отравлял людей. И тот яд, который я выпил из океана, когда его пахтали, который выделился при пахтанике, это было ничто по сравнению с этим ядом, который я распространил по всему миру. Я не смог даже сам избавиться, я просто горел, и тогда я осознал. Я понял, что делать. Я пойду и буду слушать Харикатху от чистого вайшнава. И он сделал это. И тогда он освободился от этого яда. Яд, он есть. Этот буддизм, это моя вада, это океан яда. Однажды я сказал одной женщине, она была буддисткой, я сказал, океан яда, первое, что я люблю. Она, что? Я сказал, я могу вам объяснить, почему. Пойдемте поговорим. В нашем центре вы можете прийти, и я вам объясню, почему это океан яда. Она никогда не пришла. Она так и не пришла. Гурудев сказал, буддизм — это океан яда. Я повторил просто. И никогда больше ее не видел. Может быть, она умерла от отравления. Да. То, что мы пьем нектар, а они принимают яд. Большая разница. Кто может объяснить, что есть нектар, а что яд? У людей, может быть, у кого есть некий интеллект, они, разум, они могут понять. Поэтому профессор Сакур сказал, проповедуйте классу интеллигенции или разумных людей. Те, у кого нет разума, они очень втягиваются в это, они очень погружены в это мирское наслаждение. Какие еще вопросы? Я ответила на ваш вопрос. Иногда атеизм может быть более большим благом, чем вера. То есть, да, на самом деле, от имени Бога можно такие вершить дела. А простая подметальщица, дворница, она никому ничего не при... У Панишады говорится. Те, которые... Те майя. Они теряют хорошие качества. А их моя вада еще хуже, чем это. Моя вада. Они отвергают любые виды чувств, эмоций. Они говорят, это только лишь какая-то чего-то. Должны просто слиться. Если кто-то... Вожделение у обычных людей может перескакивать, тогда у вожделения не будет шанса очиститься с вожделением. И мы не сможем себя пожертвовать с собой. Тогда семя — это часть души, это семя преданности. Мои ваде говорят, нет любви, нет чувств, нет эмоций. Но от вожделения надо избавиться. Но если вы не сможете перетрансформировать вожделение, которое является искаженным отражением любви, то вы не сможете... Если вы не сможете вожделение перетрансформировать в чистое тело, здесь есть сейчас настоящее положение в мире. Все вожделенны и все погружены в эту философию майявады. Но преданные, они говорят, нет, нет, вожделение, оно существует, оно очень дурное, но есть решение этой проблемы. Вы не можете просто искусственно избавиться от этого вожделения. Это хридрогам, это болезнь сердца. Она уходит только лишь благодаря слушанию из уст святого, слушанию прекрасных лил Рада Кришны. И благодаря медитации на эти лилы. И когда вы говорите эти лилы, и тогда, и прекрасным образом тогда вожделение уйдет. Если сказать, что вы должны избавиться от вожделения, поскольку оно очень дурно, это невозможно просто. Поэтому люди, хотя понимают, что вожделение — это плохо, они просто идут и погружаются в него, в этот, без остановки. Они просто делают это и все, потому что для них нет другого пути, как избавиться от этого. Поэтому преданные, они очень необходимы в этом обществе, нужны этому обществу в наши дни, для того, чтобы снова установить правильные представления, вообще видение этого мира, дать видение этого мира. Поэтому мы должны пойти и проповедовать по всему миру. Кто-то уже это делает, кто-то еще не начал. Я хотела бы узнать, куда Прабуджи ушел. Еще какие-то вопросы есть? Один преданный, я видел, он снял колхиман, сказал, это очень жестоко. И преданные, они жестокие, и Кришна Курукшетре очень себя жестоко повел. Я сказал, ну хорошо, ладно, удачи. Я просто сказал ему удачи. Какой совет хороший можно дать людям в таком положении? Да, был один преданный был. У него были сложности с другими преданными. Он сказал. Он говорит, преданных, которые я знаю, они не так добры. Моя мать и то добрее. Я тогда лучше буду с своей мамой, чем с преданными. И он в то время был брамачари. Он заботился о Туласе, во времена Гургана Махараджа еще это было. Он был хорошим преданным. Гурудев его тоже очень любил. У него была ништа в Гургана Махараджа. Но у него он был побеспокоен. Говорит, иногда преданные плохо себя ведут. Прежде всего, мы должны понять одну вещь. Быть добрым — это трансцендентное качество, это не материальное качество. Тот, кто зрелым, если кто-то добр, как бы это не трансцендентное качество, это лучше, чем не быть жестоким на платформе. Но это нельзя сравнить с чистым предавшимся вайшнавом. И этот преданный, в общем, он женился, он был брамачарием много-много жизней, много-много, вернее, лет. И потом, после этого, он женился. Только из-за этого представления, из-за этой идеи. Я думаю, мы не можем от каждого преданного чего-то ожидать, который не является на уровне ништхи, что-то особого от них ждать. Если у кого-то как минимум ништа есть, и они фиксированы в своем вся решимость, будет сложно положиться на преданного, который, конечно, которого нет ништхи. Конечно, может все что угодно сделать. Он в один момент может поклоняться Кришне на алтаре, готовить и столько всех аскез совершать, прекрасных вещей делать. А в следующий момент он будет сидеть в кинотеатре, смотреть телевизор. Я видел. Поэтому... Только что поженились. В общем, ништа. Если у вас есть ништа, то на вас можно положиться. Ваши слова истинные, и вы... У вас есть баланс. И все время, со временем все идет вверх, ваш прогресс. Наручи еще больше сфокусированности. Но если вы не на платформе ништы, все, что угодно может случиться. Вера, потому что будет комал, очень мягкой. Она может... На нее может повлиять любая другая концепция, что-то еще. У кого-то сильная вера, и никто не может на нее повлиять. Кто-то может прыгать из христианства в ислам. Но ништа — это минимум, фундаментальная такая платформа. Поэтому если кто-то не на платформе ништхи, и вы ему какую-то ответственность дали, он может следовать этому, а может и не следовать. Я знаю, много раз я Гурудеву приходил, Гурудев, я спрашивал, что, можете мне сказать, что мне, чем мне заниматься? Гурудев сказал, нет. Я сказал, Гурудев, пожалуйста, мне нужно узнать, что, чем я сейчас должен заниматься. Гурудев сказал, я тебе не скажу. Однажды он сказал мне, он увидел, я где-то был на крыше ходил, где он отдыхал. Несколько преданных. В комнате. И Гурудев знал. В общем, я вошел в комнату, я спросил Гурудева. О, Гурудев, можно я буду воспевать сегодняшнего дня Лакхаринам? Гурудев сказал, нет. Гурудев спросил, а сколько сейчас ты воспеваешь? 32. Гурудев сказал, просто продолжай вот так. Просто изучай баджаны, молитвы, шлоки, час. Каждый день час уделяй этому. Хорошо. Тогда я осознал, как он прав. Даже сейчас я бы не смог бы 64 круга воспевать. Столько всего надо делать. Это было так правильно. И тогда он сказал мне, теперь иди в алтарную и начинай киртан. Я сказал, да, Гуруде. Я пошел киртан. Я пошел в алтарную. Я увидел всех там. Я не знал, я не умел на мриданге играть. Я не умел даже на караталах. Я даже не умел толком, даже не умел на караталах толком играть. В общем, 40 лет, но я до сих пор не умею ни на чем играть. Я подумал, как же я начну киртан, никого там нет. Я пошел вниз, в другое. Я сказал, Гурудев идет, пойдем, начнем киртан, пора начать. И в общем, когда я всех собрал, Гурудев уже сидел на Вьясасане, он посмотрел на меня, и он сказал, я знал, что ты не сможешь это делать, Тогда мне стало стыдно. я голову склонил, тогда Гурдев сказал: «Начинай киртан». Это был худший киртан в моей жизни, самый ужасный. Я не знал, я ожидал, когда же будет конец. Когда он видел мои страдания, Гурдев сказал: ну хорошо, очень хороший киртан», Гурдев сказал. И, в общем, он меня спас от самоубийства. Гурдев был так добр. Но он знал все. «Пожалуйста, скажи мне, что мне делать, Гурдев?» «Нет». Если он знал, что мы не сможем это делать, пренебрежение будет наставлением Гурудева, и это как аппарат. Поэтому согласно уровням веры, все. Гурудев знает. Он, Гурудев, не наполагается на кого-то, у кого нет веры. Это только потеря в пустую времени. Поэтому четыре кумара, первое, что они сказали Нараду Муни, Санат Кумар, он сказал: ты должен исследовать вот этот тему Шрады, ты должен знать, что такое Шрада, поскольку это то, с чего начинается духовная жизнь. Нараду Муни сказал: да, я узнаю о том, что такое Шрада, я пойму, я осознаю. Поэтому с этого момента Шрада является бейсиковым, фундаментальной необходимостью для любого преданного, чтобы начать духовную жизнь. Поэтому мы должны пытаться развивать Шраду. Мы не можем приблизиться к трансцендентным темам со своими материальными чувствами. Шрада очень-очень-очень могущественна, хотя она может быть маленькой. Из-за того, что и душа-то маленькая, мелкая совсем. Но все же мы можем положиться на Шраду. И нельзя обойти это. Только благодаря Шрадхе мы можем понять Бога, не благодаря чему более. Потом тому, как только глазами можем видеть, ушами слышать, благодаря Шрадхе мы можем почувствовать Бога, познать Его. Поэтому мы должны прежде всего понять, что такое Шрада, и постараться связь. Прежде всего мы должны... Шрада всегда есть. Даже если все в этом мире разрушится, все исчезнет, что останется, готов нам помочь? Это Шрадха. Шрадха, она неразрушима. Поэтому мы должны найти контакт с нашей Шрадой прямо сейчас. Если у нас есть разум, чтобы понять важность, мы должны получить связь с Шрадой. Если у нас не будет связи с Шрадой, значит, мы нигде. Наше положение весьма абстрактно. Где это то, где это, где Бог? Но если мы получаем связь с Шрадой, то постепенно все больше и больше мы становимся конкретным. Все станет, начнет становиться все более и более реальным. И однажды мы будем видеть только лишь эту реальность. И все другие вещи, которые не будут связаны с этим, они полностью растворятся. И тогда наша Шрада в это время она будет очень крепкой. Ништа, Ручья, Сакти, Бао. Если вы подобное манго, которое должно созреть. Да, это манго. Это манго. Но его сейчас оно сейчас несъедобно. Оно должно созреть. Оно должно пройти через все стадии созревания. Баджана Крия, Нашта, Анарта, Неврити, Ништа. Это все стадии, которые составляют процесс. Это делает все более... Это то, что делает более реалистичный процесс, конкретно. какой-то момент, когда манго созреет, ну, будет уже подходящее время, чтобы его предложить. Та шрада, которая является зрелым манго, это уже любовь к Богу, према. Зрелый плод, зрелая манго. Это тот же самый плод, который был в самом начале. Он был просто на незрелой стадии в начале, и затем он уже перешел на зрелую стадию према. Шрада – незрелая стадия према, и према – зрелая стадия шрады. Поэтому мы не можем ждать, что кто-то подойдет, возложит свою руку нам на голову, и мы все осознаем, как Сарув сделал с Джаной Шару. Гурдев сказал, что вы должны будете пройти все эти стадии Адо Шрада, Садхусанга. И он свою руку вот так сделал и сказал: «Мои благословения с вами. Я знаю, у вас есть что-то в вашем сердце. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все станет успешным». Гурудев дал благословение. Есть разные пути получения милости. Прямые и косвенные. Но так или иначе милость Бога придет. Милость Господа следует за милостью Гуру, поэтому мы должны получить. Просто, нам нужно просто благословение от нашего Гурудева, который является нашим вечным благожелателем. Тогда все станет успешным. Просто вопрос времени. Мы должны ходить на программы, внимательно слушать с утра до вечера, приходить на все программы. Если вы будете делать это, Кришна даст милость. И тогда вы получите хорошую работу, когда вернете духовный мир. А иначе, если не будете следовать, то не будет, так сказать, удачи, навара. Если вы не будете следовать программе с утра до вечера, хорошей работы вы не получите в духовном мире. Если вы не будете следовать, то даже